Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Московский городской суд отобрал присяжных для слушаний по делу об убийстве сотрудника телеканала «Спорт» футбольного болельщика Юрия Волкова. Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам тюрьмы, ее сторонники протестуют в Киеве. Сборная России проводит последний матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2012 года. Эти и другие темы в очередном третьем часе нашей программы. Московский городской суд отобрал коллегию присяжных заседателей по делу об убийстве спортивного болельщика Юрия Волкова. Рассмотрение дела по существу назначено на завтра. Как сообщили сегодня в Следственном комитете, в Москве задержан еще один подозреваемый в участии в массовых беспорядках на Манежной площади, спровоцированных убийством в драке с выходцами Северного Кавказа фаната московского «Спартака» Егора Свиридова. Рассказывает Светлана Павлова.
Драка, в которой погиб сотрудник телеканала «Спорт» футбольный болельщик Юрий Волков, произошла на Чистопрудном бульваре в Москве в ночь на 10 июля прошлого года. По версии следствия, конфликт спровоцировали трое выходцев из Чечни. Проходя мимо компании шести молодых москвичей, уроженец Грозного Ахмед-паша Айдаев умышленно задел одного из них плечом, а затем ударил рукой по лицу. Бекхан Ибрагимов достал из кармана нож и ранил двух других мужчин. Затем Айдаев ударил ножом в грудь Юрия Волкова. От полученных ранений он скончался по дороге в больницу. В тот же день еще один участник драки Макомед Сулейманов явился с повинной и выдал следствию нож, который, по его словам, стал орудием преступления. Однако Сулейманова в тот же день отпустили, а обвинение было предъявлено Ахмед-паше Айдаеву, его считают виновным в убийстве, и Бекхану Ибрагимову. Ему инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью. Оба свою вину отрицают, указывая на то, что они не были зачинщиками драки. Адвокат Айдаева Абусупьян Гайтаев изложил в интервью «Радио Свобода» свою версию произошедшего в ночь на 10 июля на Чистопрудном бульваре.
Ту ночь они втроем проходили мимо станции метро «Чистые пруды», и пьяная компания задела ее, спровоцировала конфликт, началась драка. И в ходе этой драки один из чеченцев, который не задержан, который сейчас находится в статусе свидетеля по делу, он применил нож. То есть, когда его уже стали забивать ногами, там избивать, он вытащил нож и нескольких человек ударил ножом. Этот человек, его фамилия Сулейманов, он ту же ночь, значит, признался в совершении, значит, этого деяния, то есть применением ножа. Он объяснил это тем, что он защищал свою жизнь и здоровье. Значит, он подписал протокол явки с повинной. И после этого его буквально в тот же день отпустили. Этих двоих, значит, задержали, арестовали и так далее.
Адвокат Дмитрий Юдин, представлявший интересы семьи Юрия Волкова, отказался комментировать версии обстоятельств конфликта, пояснив, что родственники погибшего просили ограничить контакты со средствами массовой информации. По предъявленным обвинениям, Ахмед-паше Айдаеву грозит пожизненное заключение, Бекхану Ибрагимову до 7 лет лишения свободы. Рассмотрение дела Волкова по существу начнется 12 октября. Слушания будут проходить в открытом режиме. В прошлом году в память о Юрии Волкове в Москве состоялись две массовые уличные акции. Возложить цветы на место убийства пришли около 3000 человек, в основном фанаты разных футбольных клубов. К Чистым прудам тогда прибыли усиленные наряды милиции, однако все прошло без провокаций и националистических лозунгов. Спустя несколько месяцев, в декабре 2010 года, акции памяти убитого в драке с выходцами Северного Кавказа болельщика «Спартака» Егора Свиридова переросли в массовые беспорядки на Манежной площади и в других частях столицы. В них принимали участие в основном футбольные фанаты и радикальные националисты. В ходе беспорядков пострадали 32 человека. Как сообщили сегодня в Следственном комитете России, в Москве в понедельник был задержан 24-летний житель Самарской области Виталий Васин. По данным следствия, во время беспорядков на Манежной площади он стрелял из травматического пистолета в воздух и направлял оружие в сторону представителей правоохранительных органов. Официальное обвинение Васину будет предъявлено в ближайшее время. Ему инкриминируется применение насилия в отношении представителей власти и хулиганство. В Тверском суде Москвы продолжается процесс по делу о беспорядках на Манежной площади. Обвинения предъявлены активистам оппозиционного объединения «Другая Россия» Кириллу Унчуку и Руслану Хубаеву, националистам Леониду Панину и Александру Казевину, а также гражданину Белоруссии, участнику движения «Стратегия-31» Игорю Березюку. В понедельник прокуратура закончила представлять доказательства их виновности. Всего в ходе процесса были допрошены несколько десятков потерпевших и свидетелей обвинения. Следующей стадией процесса станет представление доказательств сторон защиты. Правозащитник Лев Пономарев считает процесс по делу о беспорядках ангажированным.
Ангажированность мы видели с самого начала этого дела, и как бы обстоятельства очень важны, вот конкретные обстоятельства. И я вот хочу сказать, что нельзя уходить от неких очевидных вещей. Кто объявлял на Гражданском бульваре, что надо идти на Манежку? Очевидно, люди, которые управляют правыми организациями. А кого сейчас судят? Судят представители другой России, которые никакого отношения. Но они там были. Вот единственное, что можно известно, они там были. И вот это противоречие главное. Кто дал это указание, что найти леворадикалов там или там Путин высказался? Два человека высказались. Путин, он сказал четко, это те, кто выходит на неразрешенные акции, борются за так называемую там свободу выражения мнений, так сказать. Вот это они, вот те, которые там триумфально собираются. Это указание было премьера Путина. И Нургалиев тоже практически одновременно или до этого сказал, что это левый радикал. Сначала все думали, что он перепутал левое и правое. На самом деле, видимо, с самого начала все понимали. И была такая дана задача отвести ответственность от правых, руководителей праворадикальных организаций и назначить как бы ответственных или либералов там, или из другой России, что, естественно, там либералов там, естественно, не могло быть, а вот из другой России там несколько ребят, которые ходят всегда и всюду, как говорится, вот их нашли.
Отметил Лев Пономарев. По мнению политолога Алексея Макаркина, после событий на Манежной площади резко увеличился негатив властей по отношению к любым массовым уличным акциям.
То, что произошло в прошлом году на Манежке, было расценено как недопустимое событие, такой недопустимый риск, когда в центре Москвы появляются тысячи ребят, фанатов, к ним присоединяются идеологические националисты, которые пытаются развернуть их там в политическую сторону и так далее. То есть пришлось срочно отниматься этой проблемой, принимать экстраординарные меры, арестовывать всех этих участников нападения, хотя обычно там арестовывают. Если арестовывают только одного, который непосредственно нанес удар, затем Путин включился. Но власти не хотят, чтобы что-то вроде этого было. А впредь. Перед выборами понятно особо. Сейчас все активизируются перед выборами. Журналисты сейчас подавали заявку на проведение своего марша. Эту заявку отклонили. Но даже когда выборы пройдут, то тоже я думаю, что отношение к этому будет такое же серьезное. Просто власть почувствовала опасность. После того, что случилось на Манежке, соответственно, еще более усилился негатив власти в отношении каких-то массовых акций подобного рода. Вообще власти не хотят никаких подобных массовых акций, ни либеральных, ни националистических, ни леворадикальных.
Сказал политолог Алексей Макаркин. Беспорядки в центре Москвы были спровоцированы убийством болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Он погиб в драке между группой фанатов и выходцами Северного Кавказа. В убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Помимо него на скамье подсудимых еще 5 человек. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 18:15. Время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы. Она признана виновной в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Европейский Союз выразил глубокое сожаление в связи с обвинительным приговором Тимошенко. Министерство иностранных дел России считают, что приговор носит очевидный антироссийский подтекст. Московский городской суд отобрал коллегию присяжных заседателей, которым предстоит рассмотреть уголовное дело об убийстве болельщика «Спартака» Юрия Волкова. В Пекине состоялись переговоры премьера Госсовета КНР Вань Цзябао и премьер-министра России Владимира Путина. В Подмосковье полиция составила протоколы об административных правонарушениях на 7 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по вторникам. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия. Сегодня передача посвящена Елене Боннер, правозащитнице и публицисту. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым слушайте сегодня в 11:00 по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати, и сегодня это польская печать. Обзор посвящен состоявшимся в воскресенье парламентским выборам в Польше. У микрофона варшавский корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Туск разговаривает о правительстве. С таким заголовком на первой полосе вышла сегодня влиятельная ежедневная газета «Рзечпосполита». Во время воскресного голосования поляки высказали доверие нынешнему правительству и нынешней коалиции гражданской платформы и крестьянской партии. Новый премьер должен быть назначен как можно скорее, а логика подсказывает, что им должен быть Дональд Туск, премьер нынешний, цитирует газета слова президента Бранислава Комаровского. По мнению экспертов, слова которых приводит «Рзечпосполита», две партии, партии, которые правили страной последние 4 года, скорее всего, без проблем договорятся, что касается раздела министерских кресел в будущем правительстве. От новой старой коалиции мы можем ожидать более-менее того, что уже видели. Мало споров, но и мало смелых решений, пишет газета. «Рзечпосполита» подает окончательные результаты голосования, из которых следует, что гражданская платформа получает 206 мандатов, а крестьянская партия 28, что в сумме дает нужное большинство – 234 мандата. Политические обозреватели обращают внимание также на ситуацию вокруг партии левого толка, которые вошли в Сейм. Союз левых демократов получил рекордно низкую поддержку – 8%, что является свидетельством кризиса в этой партии. Партии, которая 10 лет назад правила страной, в состав которой входят несколько бывших премьер-министров, спикеров Сейма, министров. Однако другая партия, которую также можно отнести к левой части польской политической сцены, движение Полякота, получила 10% голосов. Лидер движения Януш Полякот, бывший депутат Сейма от партии «Гражданская платформа», который наставил парламент и создал собственную партию, рассматривается некоторыми комментаторами как возможный новый лидер польских левых. А перед объединением левых сил и ростом их значения в Польше предостерегает депутат Европарламента Павел Коваль, лидер консервативной партии «Польша важнее всего», которая, однако, не преодолела 5% барьера и не вошла в Сейм. Мы видим сегодня на польской политической сцене явный поворот влево. Право и справедливость настолько поглощено борьбой со своим основным и так выигравшим выборы соперником гражданской платформы, что не замечает этой тенденции. А ведь польская политическая сцена находится сегодня под угрозой левацкой идеологии. Это угроза для здравого смысла и общественного спокойствия. Еще одна тема сегодняшних публикаций в прессе и обсуждения в теле- и радиопрограммах – низкая явка. В парламентских выборах проголосовали менее половины поляков. Бывший президент Польши Лех Валенса высказал в эфире телеканала ТВН-24 обеспокоенность низкой избирательной активностью своих сограждан. Я обеспокоен тем, что столько людей не голосует. Когда не идет на избирательные участки аж половина людей, имеющих избирательные права, то это опасная ситуация. Нужно глубоко над всем этим задуматься, потому что возникает ситуация, когда можно оспаривать демократические механизмы. Демократия – это когда выбирает большинство. А у нас большинство не выбирает, а не идет на выборы. Сомнительная ситуация, нужно хорошенько подумать над этим.
Есть там, где есть большинство, а большинство не брало участие.
Газета «Выборча», в свою очередь, в статье «Костел проиграл два раза», пишет о том, что все больше поляков не обращают внимания на то, к кому из политических сил благосклонна польская католическая церковь. Католическая церковь является одной из сторон, сильно проигравших минувшие выборы. Поражение права и справедливости, а также 10% голосов для антиклерикального движения Полякота показывает, что все больше людей равнодушны к оглашаемому епископами железному набору опасностей, пишет газета «Выборча». В номере есть также интервью с единственной в мире депутатом-трансвеститкой Анной Гродской, которая баллотировалась в Кракове и вошла в Сейм консервативной, как принято считать, Польши. Кроме того, в польском парламенте мандат получил Роберт Бедрань, известный в стране активист движения, которое борется за права гомосексуалистов. Что о результатах выборов думают представители католической церкви в Польше? На такой вопрос газеты отвечает епископ Тадеуш Пиронек. «Думаю, что холодный душ всегда полезен тем, кто уж очень разогрелся. Думаю, придет момент отрезвления». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 21 минута. Сейчас главной теме дня. Печорский районный суд Киева признал виновной бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в превышении полномочий в 2009 году при заключении контрактов с «Газпромом». Тимошенко приговорена к 7 годам тюремного заключения, передает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Председательствующий на процессе по газовому делу судья Родион Киреев около 4 часов зачитывал приговор бывшему главе украинского правительства. Он заявил, что Юлия Тимошенко превысила полномочия, настояв на заключении 19 января 2009 года без согласия Кабинета министров крайне невыгодных для Украины контрактов с российским «Газпромом». Суд пришел к выводу, что своими действиями экс-премьер нанесла ущерб компании «Нафтогаз Украины» в размере около 200 миллионов долларов. Родион Киреев.
Тимошенко Юлію Володимирівну визнати винною в вчиненні злочину.
Тимошенко Юлію Володимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного 365-й статьей Уголовного кодекса Украины, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
Срок 7 років.
Сама оппозиционный лидер назвала этот приговор возвращением Украины к 1937 году минувшего столетия. Вынесенный Тимошенко вердикт ее соратники намерены обжаловать в украинских судах и в Европейском суде по правам человека, заявил премьер оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Этот приговор писался рукой Януковича. Мы понимаем, что это политическая расправа. Янукович таким образом думает, что он устранил политического конкурента на выборах. Но я думаю, что это только начало его конца. Понятно, что будет апелляция, будет обращение в Европейский суд по правам человека. А то, что касается уличных акций, они уже сегодня начались, и я думаю, что они будут продолжены.
Около 3000 сторонников бывшего премьера, блокировавших Крещатик, встретили известие о приговоре выкриками «Эта банда обречена». При этом не обошлось без столкновений со стражами порядка. Милиция задержала нескольких демонстрантов. Вердикт Тимошенко должен показать, что это не уступка Европе, поскольку президент Виктор Янукович не любит, когда ему выдвигают ультиматумы, считает руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Янукович такой человек и такой политик, который не любит, когда на него давят. И мы видели во внутриполитических ситуациях, когда выдвигались ультиматумы в сторону Януковича, он на это тоже реагировал достаточно остро. И поэтому думаю, что здесь вот еще есть и психологический фактор. Януковичу очень не нравится та ультимативная позиция, которая в последнее время выдвигается Европейским Союзом.
Ожидаемое до конца года подписание Украиной договора об ассоциации с Евросоюзом и соглашение о зоне свободной торговли с ЕС может быть отложена из-за обвинительного приговора Тимошенко, предупреждали ранее в Брюсселе. Руководство Евросоюза потребовало не только освобождения оппозиционного лидера, но и предоставления ей права участвовать в парламентских выборах в будущем году. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 18:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Праге завершилась ежегодная международная конференция под названием «Форум-2000». Эта конференция организована бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Впервые она состоялась здесь в 1997 году. В подобном форуме принимают участие политики, общественные деятели, журналисты и правозащитники из разных стран мира. В этом году на обсуждение была вынесена тема взаимоотношения правового государства и демократии. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
В этом году главной темой трехдневного форума 2000 является взаимосвязь двух понятий – правовое государство и демократия. Участники конференции выясняют, в какой степени отсутствие правового государства влияет на процессы демократизации и, в частности, на проблемы коррупции и организованной преступности. Этому посвящена и одна из дискуссий с участием Вадима Клюфганта, адвоката бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а также Уильяма Браудера, главы инвестиционного фонда «Hermitage Capital», в котором работал скончавшийся в 2009 году в СИЗО юрист Сергей Магнитский. Модератор этой дискуссии и участник форума 2000, обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Грегори Файфер считает, что Пражская конференция позволяет поднимать важные вопросы современности.
Это очень интересный форум, там интересные дискуссии, и это как бы часть персоны Гавела, который остается один из мировых таких фигур, который очень четко четко критикует движение против демократии и либерализации, которое он видит по всему миру. В прошлом году тема была, может ли Россия быть стратегическим партнером Европейского Союза. В этом году было это правовое государство и демократия. И вот, например, сегодня будет панель под названием «Россия и право закона». Будут обсуждать, насколько это совместимая вещь в России.
Вы как журналист, который долгое время уделяете внимание России, и как модератор сегодняшней дискуссии, считаете, возможно ли в России построить правовое государство в тех рамках, в которых оно существует, например, в европейских, в западных странах?
Вы знаете, в нынешней системе нет, потому что, я думаю, система Путина, и сейчас совсем ясно, что он, наверное, вернется на, возможно, 12 лет, эта система построена на действие против закона. Она так и действует. Как бы ее власть основана над коррупцией. Так что я буду говорить то, что под этой системой это невозможно.
В форуме 2000 принимают участие более сотни делегатов из разных стран мира. Конференцию по традиции открыл бывший президент Чехии Вацлав Гавел. Он прервал свою речь, чтобы представить аудитории видеообращение диссидентки из Мьянмы, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. В своем обращении Су Джи заявила, что с осторожностью воспринимает перемены в своей стране, а также обратила внимание на отсутствие в Мьянме правового государства. О форуме 2000 рассказывает один из его организаторов Филипп Шебек.
Смысл широкой дискуссии форума 2000 – это поиск выхода из сложившейся в мире ситуации. Ежегодно по итогам конференции публикуется сборник, в котором собраны выводы всех дискуссий форума. Такие сборники мы рассылаем по всему миру, в различные государственные учреждения, неправительственные организации и национальные библиотеки. Когда возникает какой-то вопрос в связи с развитием государства, формированием его правовых или экономических основ, наш сборник может служить подспорьем. В нем собрано мнение людей из разных стран мира, многие из которых являются экспертами мирового уровня в определенной области и представляют свою точку зрения на решение той или иной проблемы. По этой причине при обсуждении определенных вопросов на форуме 2000 мы стараемся, чтобы участники нашли оптимальное решение проблемы.
Уже не первый год форум 2000 уделяет внимание России. С чем связано такое внимание организаторов конференции?
Мы сосредоточили внимание на проблемах России, так как нам кажется, что в этой стране демократия находится под угрозой. Это утверждение имеет отношение не только к России, но и к Украине, к Грузии, проблемы которых также обсуждаются на конференции. По этой причине мы пригласили в этом году президента Грузии Михаила Саакашвили, а также представителей российской оппозиции, интеллектуального лидера «Яблока» Григория Явлинского и одного из лидеров незарегистрированной партии Народной свободы Бориса Немцова. Мы организовали несколько дискуссий, посвященных проблемам правового государства и демократии в России, так как обеспокоены тем, как развивается ситуация. Мы рады, что в Прагу приехал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, так как именно он глубоко владеет темой функционирования правовой системы в России, а случай Ходорковского является ее примером. Россия – государство, оказывающее огромное влияние на другие страны. Опыт такого влияния имеет и Чехия, поэтому организаторы конференции «Форум 2000» понимают, насколько важны процессы демократизации в России.
Среди главных гостей форума 2000 в этом году, например, обладатель Нобелевской премии мира Эли Визель или Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году и обязал выплатить компании «Нафтогаз Украины» около 200 миллионов долларов. Тимошенко заявила, что не согласна с приговором и обжалует его в Европейском суде по правам человека. Европейский союз выразил глубокое сожаление в связи с обвинительным приговором Тимошенко. Еврокомиссия назвала приговор политически мотивированным и заявила, что он может отразиться на развитие отношений между Украиной и ЕС. Министерство иностранных дел России считает, что обвинительный приговор украинскому экс-премьеру имеет очевидный антироссийский подтекст. Президент России Дмитрий Медведев лично уведомил бывшего министра финансов Алексея Кудрина о необходимости покинуть все официальные посты. Как сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова, Медведев при встрече с Кудриным отметил, что он больше не является госслужащим и не может продолжать работать в Совете по финансовым рынкам Национальном банковском совете, Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и в других ведомствах. Международные аудиторы заявили, что Греция, скорее всего, в ноябре получит очередной транш финансовой помощи 8 миллиардов евро, чтобы предотвратить дефолт. Специалисты ЕС, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка пришли к выводу, что поставленные греческим правительством на 2011 год задачи по сокращению бюджетного дефицита не выполнены, а объявленные дополнительные меры в этой сфере будут актуальны и в 2012 году. В Пекине прошли переговоры премьер-министра России Владимира Путина и премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао. И главная тема – подготовка контракта о поставках в Китай российского газа в течение ближайших 30 лет. Стороны пытаются преодолеть разногласия относительно цены на газ. В Каире продолжают хоронить погибших в воскресенье в результате столкновений на религиозной почве. Тысячи людей приняли участие в похоронной процессии одного из погибших христиан-коптов. Толпа дошла до площади Тахрир в центре Каира, скандируя антиправительственные лозунги. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема программы – это приговор в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Она приговорена к 7 годам тюремного заключения за злоупотребление властью. Правы ли те, кто называет этот судебный процесс политически мотивированным? Самые разные мнения эксперта прозвучат в первой половине программы «Время свободы» в 20 часов. В Праге завершает работу международная конференция «Форум-2000», зачем в столице Чехии ежегодно собираются политики, экономисты, ученые, общественные деятели. В Петербурге завершена подготовка к первому в истории города Дню Петра Чайковского. Он, бесспорно, самый популярный в России автор произведений классической музыки, своего рода народный символ русских опер и балета. О мифе и драме популярности Петра Чайковского я беседовал сегодня с доктором искусствоведения Аркадием Климовицким. Беседу начал с вопроса о том, как профессор относится к тому, что в ходе Дня Чайковского в мобильный телефону можно будет бесплатно устанавливать фрагменты музыки этого композитора в качестве рингтонов. Давайте послушаем.
У меня к этому нет никакого отношения. Это не музыка, которая идет в народные массы, а это просто практика использования музыки как некоего фона. Ну так Чайковский ли это, Бах ли это, какое это имеет значение? Для меня это не имеет никакого эстетического эффекта.
Но, тем не менее, вряд ли можно спорить с тем, что Петр Чайковский – это самый популярный в народе, скажем так, композитор, писавший серьезную классическую музыку.
Драма его популярности, но его еще к тому же и насаждали. Феномен советского искусства оказался часто паразитирующим именно на Чайковском. То есть он деформированный воспринимался очень широкой аудиторией. На музыке Чайковского выросла огромная среда советской песни, паразитировала на его наследии. Оказалось вот именно таким, ну, знаете, как бы знакомым.
Что нужно сделать для того, чтобы вернуть Чайковского такого, каким вы, например, его себе представляете, широкой аудитории?
Для этого нужен замечательный исполнитель. В свое время, когда я был еще студентом консерватории, для нас таким потрясением стало исполнение Клиборном первого концерта Чайковского. Да? Это было такое событие, которое вернуло этой музыке, казалось бы, музыке почти ритуальной, музыке сопутствующей всем партийным съездом. И вдруг зазвучала музыка, праздник души, музыка свободы, света, красоты, невероятно. Так вот таких встреч с Чайковским нужно. Вот такое исполнение его музыки, оно мгновенно возвращает Чайковского в таком полнозвучном цветении.
Иван Клиберн, это советская пропаганда тоже, в общем, превратила примерно в то же самое, во что превратила Чайковского.
Конечно, это верно. Уже тогда, когда он перестал так играть.
Вот такое пассионарное интервью с профессором Климовицким о творчестве Чайковского, в том числе приоткрою еще одну тайну о том, какое отношение, как на его творчество сказались некоторые особые личные наклонности Чайковского. Я приготовил для итога выпуска программы «Время свободы». В конце, если успеем, послушаем Ивана Клиберна. 20.07 эфир.
Спасибо. Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня завершаются групповые отборочные матчи чемпионата Европы по футболу, который пройдет будущим летом. Сборная России практически обеспечила себе место в финальной стадии турнира. О других перипетиях нынешнего отборочного цикла я беседую со спортивным обозревателем «Свободы» Алексеем Кузнецовым.
Пока что ситуация в группе такова: у России 20 очков, у Ирландии 18, у Армении 17. И в случае победы, скажем, России над Андоррой и Армении над Ирландией, именно Россия и Армения выйдет в следующий, вернее, Россия выйдет напрямую, а Армения попадет в таковые матчи. Но Ирландии достаточно сыграть с Арменией в ничью на своем поле.
Если говорить о других группах, то какие команды, на ваш взгляд, преподнесли наибольшие сюрпризы в этом отборочном цикле?
Ну, сейчас, по крайней мере, известны уже 7 команд, которые завоевали путевки или получили их. Из 7 из 16, я их перечислю, это организаторы турнира Украина и Польша, и команды, досрочно занявшие первые места в группе: Германия, Италия, Нидерланды, Англия и Испания. Как видим, все гранды свои места заняли. Ну, а что касается остальных мест, то там, скажем, с Францией пока непонятно, кто займет первое место. Место в группе «Д», где играет французская сборная. Как раз сборная Франции в последнем туре играет с Боснией и Герцеговиной. У Франции 20 очков, у Боснии 19. Вот Босния и Герцеговина, на мой взгляд, команда, которая проявила себя очень ярко в этом турнире. А в группе «Е», где Нидерланды уже вышли на первое место, Швеция имеет 21 очко, Венгрия 18. И в последнем матче Швеция играет с Нидерландами дома, а Венгрия также на своем поле с Финляндией. Здесь тоже касательно такового матча ничего неясно. По-моему, очень уверенно проводит финальный турнир команды Греции, которая сейчас лидирует в группе F. И также точно неплохо сыграла Черногория, которая фактически обеспечила себе уже второе место, то есть участие в стыковых матчах. А вот англичане в последней встрече, несмотря на то, что они уже завоевали путевку в финальный турнир, матч с черногорцами провели не очень уверенно, сыграли 2-2 и потеряли своего лидера Уэйна Руни, который получил серьезную травму. Ну и, наконец, в группе А и ситуация такая, что испанцы набрали 21 очко и уверенно заняли первое место. А вот Шотландия и Чехия 10-11 очков соответственно. Тоже трудно сказать, кто из этих двух команд займет второе место, позволяющее сыграть в таковых матчах. Но и Шотландия, и Чехия — это команды, которые, безусловно, достойны сыграть в финальной части турнира. Но вот получается, что одна из них борьбу будет вынуждена прекратить. Еще бы я отметил сборную Эстонии. В таблице группы С эстонцы идут на втором месте сейчас. Это выдающийся результат, у них 16 очков, а у Сербии 15, и эстонцы свои матчи уже завершили, а Сербия играет в гостях со Словенией. В общем, у эстонцев есть шансы выйти в групповой этап чемпионата Европы, и если это случится, это будет, по-моему, главная сенсация.
Это был Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры», ее сегодня подготовила Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают известие о смерти в московском следственном изоляторе директора школы Андрея Кудаярова. Он был арестован в мае текущего года по подозрению в получении взятки и, по предварительной версии, умер от сердечной недостаточности. Череда новостей последнего времени показывают, что условия содержания в российских тюрьмах, где человек находится до вынесения приговора, порой оказываются страшнее самого приговора. Однако вопросы об этом надо задавать не только руководителям тюрем, но и судьям, считает пользователь Антимил.
Чем был так опасен директор школы, взятый с поличным, что его непременно надо было запирать до суда? Он что, мог сбежать за границу? Он что, избил бы свидетеля? Заказал бы следователя? Какими вообще соображениями руководствовался судья, принимая решение о заключении под стражу интеллигентного в сущности человека? Почему говорят о возможной виновности сотрудников СИЗО, но стесняются спросить судьи? Нет, не сотрудники СИЗО его определили в камеру. Не сотрудники СИЗО должны вычленять подозреваемых в кражах, убийствах, сотрудников ОПГ или взяточников. Для сотрудников СИЗО человек, попавший в камеру, попал туда потому, что представляет угрозу обществу. А вот представляет ли человек угрозу обществу, принимает решение только судья. И почему он решил, что Кудаяров опасен для общества, очень бы хотелось понять.
Антон Носик также возлагает основную вину на судебную систему.
Две очень показательных истории об особенностях российского правосудия в новостях за один сегодняшний день. 48-летний директор московской школы номер 1308 Андрей Кудаяров умер в СИЗО Пресня. Тем временем Иван Шинкаренко, главарь питерской банды черных риэлторов, убивший 8 человек и похитивший 11 с целью завладения их квартирами по подложным документам, скрылся в неизвестном направлении в момент вынесения ему приговора. Потому что наш самый гуманный в мире суд не нашел причин ограничивать свободу Шинкаренко. Иногда мне кажется, что судебная система – самый страшный гнойник в нашей унылой правоохранительной клоаке. Хуже продажных ментов, хуже сторчавшейся наркополиции, хуже прокуроров, крышующих игорный бизнес. Потому что суд, в отличие от пресс-хаты и обезьянника, это последняя надежда гражданина на справедливость. И когда Фемида поворачивается к обществу евсючьим своим мурлом, то всякая надежда умирает безвозвратно.
Возмущение неэффективностью российской исполнительной судебной власти в борьбе с коррупцией – тема традиционная не только для блогеров, но и для первых лиц государства. Однако у последних она перемежается с такими заявлениями, что впору усомниться в реальности происходящего, отмечает шеф-редактор русского журнала Александр Морозов.
О чем же тут писать? Когда Медведев цитирует Сталина, Песков хвалит Брежнева, федеральные деньги Кадырову послал Аллах – это уже какая-то буквально чертовщина.
В западных блогах обсуждают беды, одновременно постигшие христиан в таких разных странах, как Египет и Польша. Кровавые столкновения между христианами, коптами, мусульманами и армией, закончившиеся гибелью 24 человек в Каире, можно считать следствием того, что христиане представляют собой меньшинство, права которого при отсутствии демократических механизмов ничем не обеспечены. В Польше, где почти 90% населения составляют католики, политические потери христиан объясняются как раз наличием исправно работающей демократии. О ситуации в Египте рассуждает на сайте британской Guardian Уильям Далримпл.
Изначально демонстрации на площади Тахрир были образцом межрелигиозного единства. Мусульмане и христиане защищали друг друга от нападений полицейских и хулиганствующих наемников. Однако с ростом неопределенности после падения режима Мубарака стал расти и накал антикоптских выступлений, в ходе которых армия не особенно стремилась предотвращать насилие. В мае полиция просто закрывала глаза на горящие церкви, тем самым поощряя толпу чинить беззаконие. Вчера находящиеся под ее контролем СМИ пошли на шаг дальше, призывая граждан защитить армию от преследований, как они выражались, христианских банд. Дилемма, стоящая перед коптами, отражает непростое положение христиан по всему Ближнему Востоку. Престарелый глава коптской церкви Шенуда до самого конца поддерживал Мубарака, никак не реагируя на то, что копты вышли на площадь Тахрир вместе со всеми. Точно так же христианская церковь в Сирии до сих пор официально поддерживает режим Асада, хотя активисты-христиане играют не последнюю роль в оппозиции. Многие боятся, что арабская весна обернется на Ближнем Востоке последней христианской зимой.
В Польше огромным ударом по христианским позициям может считаться хороший результат на выборах политического движения «Поликот». Уильям Ли Адамс в блоге Global Spin на сайте Time характеризует его следующим образом.
Партия, названная по фамилии ее склонного к эпатажу лидера Януша Поликота, настроена резко против церкви, выступает за права геев и свободный доступ к абортам. Среди кандидатов от этой партии, претендующих на место в Сейме, 57-летний транссексуал Анна Гроцка. Она будет представлять Краков, родной город покойного папы Иоанна Павла II.
Автор блога «Armchair Manifesto» оценивает крупное поражение консервативно-христианской идеологии в Польше исключительно позитивно.
«Я страшно рад, что столько поляков проголосовали за партию, стремящуюся расширить их сексуальные и репродуктивные свободы. То, что электорат отверг консервативную партию «Право и справедливость», тоже исключительно хорошо с точки зрения прав и свобод. Напомню, что когда Ярослав Качинский, лидер «Права и справедливости», был мэром Варшавы, он запрещал гей-парады».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы и признана виновной в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Европейский Союз выразил сожаление в связи с обвинительным приговором Юлии Тимошенко. Министерство иностранных дел России считает, что приговор имеет очевидный антироссийский подтекст. Дмитрий Медведев лично уведомил бывшего министра финансов Алексея Кудрина о необходимости покинуть все официальные посты. Международные аудиторы заявили, что Греция, скорее всего, в ноябре получит очередной транш финансовой помощи 8 миллиардов евро, чтобы предотвратить дефолт. В Пекине состоялись переговоры премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао и премьер-министра России Владимира Путина.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Человек, который знает правду о Байкал Финанс Групп.
Комментарии экспертов.
Политтехнолог Сергей Зверев. Дмитрий Медведев. Хромая утка или утка на взлете?
В блогах Свободы.
Марина Салье. О мирном расставании с Владимиром Путиным.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Россия в случае необходимости примет участие в решении долговых проблем европейских стран, в частности Испании, заявил помощник президента Аркадий Дворкович. Но стоит ли российским властям оказывать финансовую помощь Европе? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Россия ожидает, когда европейские страны объявят конкретную и понятную стратегию выхода из кризиса. Если в рамках этой программы будет необходима поддержка со стороны России, мы готовы ее оказать, заявил помощник российского президента Аркадий Дворкович. В частности, по его словам, вопрос выкупа испанских долговых бумаг обсуждался на переговорах теперь уже бывшего министра финансов Алексея Кудрина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром экономики и финансов Испании Еленой Сальгадо. Согласно действующему российскому законодательству, формально в долговые обязательства ряда наиболее развитых стран могут размещаться средства резервного фонда и фонда национального благосостояния. Испания и другие проблемные государства Европы в этот список не входят. Однако, по словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, для России было бы правильно оказать поддержку этим странам за счет иных источников.
Помочь проблемной стране, дефолт которой может вызвать там, в том числе и последствия экономический кризис в России, это, мне кажется, не самая плохая идея. И тот факт, что золотовалютные резервы будут там использоваться для покупки облигаций Испании, там, Италии, даже хоть той же самой Греции, это, мне кажется, тактически очень правильный шаг, потому что в таком случае у нас снижаются риски, связанные с дефолтами, ну, или, по крайней мере, откладываются на какой-то срок. Опять же, это благоприятно будет сказываться на ценах на нефть, на общем отношении к экономике, отношении к рискам. И, соответственно, там, это в том числе будет положительно сказываться и на России.
Более сдержанная позиция у бывшего заместителя председателя Центрального банка России, первого вице-президента Ассоциации региональных банков страны Александра Хандруева. Он считает, что при принятии решения об оказании помощи проблемным государствам еврозоны, финансовым властям следует тщательно просчитать все его последствия.
Я думаю, что вопрос помогать или не помогать – это вопросы филантропические, которые не относятся к финансовой политике. Финансовая политика исходит из бюджетных ограничений и финансовых интересов государства. Поэтому здесь благотворительность быть, на мой взгляд, не должно. Почему Россия должна кому-то помогать? Достаточно сказать, что весь мир, когда покупает американские госбумаги, он помогает США. Когда покупают ценные бумаги, даже Германия помогает Германии. Но это другая проблема, другая тема.
Тем не менее, по словам Владимира Брагина из управляющей компании «Альфа-Капитал», Россия сегодня вполне может потратить до 20% своих золотовалютных запасов, превышающих 500 миллиардов долларов, на покупку долговых бумаг, находящихся в кризисе стран Европы. Тем более, что эти резервы, по его словам, непосредственно на поддержку национальной экономики использовать нельзя.
Прибыль здесь, она очень второстепенна. Золото-валютные резервы, этой вещью можно кичиться перед избирателями. Это является вещью, ну, скажем, таким показателем, там, например, чистого долга страны, да, так называемого, когда мы из внешнего долга вычитаем золото-валютные резервы. Этим можно, там, не знаю, рассказать, там, как замечательно у нас в стране, там, обстоит дело, там, с экономической стабильностью, да, что вот, дескать, золото-валютные резервы растут. Но золото-валютные резервы изначально это побочный продукт искусственного занижения курса национальной валюты, да, которая в противном случае бы укрепилась, и из-за этого убился бы у нас экспорт. Поэтому почему эти резервы должны обязательно приносить доход или использоваться для безубыточных транзакций, мне, честно говоря, не до конца понятно.
В том, что возможная помощь проблемным странам еврозоны не должна быть связана с вопросами получения выгоды, уверенный президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Однако он также считает, что все решения России на эту тему должны быть скрупулезно подготовлены.
Вообще, это философский вопрос, выгодно ли помогать. Я придерживаюсь той позиции, что помогать всегда выгодно, потому что добро возвращается добром. Другое дело, что все всегда надо делать с умом, то есть должно быть в коня корм. И если у России есть возможность оказать, протянуть руку помощи в тяжелой, сложной ситуации одной из европейских стран, и это делается осмысленно, это делается ради того, чтобы мы воспринимались должным образом, и, соответственно, могли бы рассчитывать на адекватное отношение к себе, то это, конечно, идет всегда на пользу.
Пока представители российского руководства говорят о возможной поддержке европейских стран за счет покупки их государственных долговых бумаг. Но может ли Россия в перспективе использовать свои финансовые резервы для пополнения, например, антикризисного европейского фонда? Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Вот тут возникает вопрос, да, одно дело это покупка облигаций стран, второе дело это уже участие в таких более, там, скажем так, интимных инструментах, интимных фондах, непосредственно для спасения, там, еврозоны. Мне кажется, что все-таки европейцы осторожно относятся ко всем суверенным фондам. Европа не очень любит китайский капитал, его, точнее, опасаются. Точно так же, я думаю, там опасаются российского капитала, ближневосточного, возможно, тоже как-то так настороженно, да. Поэтому я думаю, что вот здесь как раз будут определенные ограничения, в частности, политические, и, мне кажется, вот далеко здесь продвинуться не удастся.
Впрочем, пока заявление помощника президента России Аркадия Дворковича остается во многом лишь его частным мнением. Другие чиновники из администрации главы государства или правительства ничего не говорили о возможности поддержки проблемных европейских стран.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Сразу два социологических центра, аналитический центр Юрия Левады и фонд «Общественное мнение» исследовали отношение российского населения к отставке министра финансов Алексея Кудрина. Об этом в рубрике «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода ее ведет моя московская коллега Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным ФОМа, решение президента отправить в отставку Алексея Кудрина одобрили 23% опрошенных. Отрицательно отнеслись к нему только 13%. При этом отношение к самому бывшему министру финансов в целом скорее положительное, чем отрицательное. О результатах исследования рассказывает доктор социологии Лариса Паутова.
Прежде всего необходимо отметить, что россияне, конечно, в последнее время стали обладать больше информации про Алексея Кудрина, но в целом узнаваемость его не очень высока. Мы не можем сравнить эту личность с такими, как Медведев, Путин или другими крупными политиками. В целом только 14-12% россиян в последнее время заявляли, что относятся хорошо к Кудрину, и 7-6% говорили о том, что относятся к нему плохо. Соответственно, чуть меньше половины не знали, как в целом относиться к этому политику. Иными словами, мы понимаем, что Кудрин, безусловно, ярко заметная фигура на политическом небосклоне и финансовой политике. Однако для обычных россиян это фигура далекого московского, пусть и федерального чиновника, и эта фигура не имеет какого-то ярко выраженного смыслового содержания. И, соответственно, его отставка провоцировала самые разные, ну, не совсем глубокие оценки.
Каковы доводы тех, кому пришлась по душе отставка Алексея Кудрина?
Вообще, честно говоря, их можно поделить в пары позиций. Ну, допустим, те, кто одобряет, говорят, что он завалил финансовую политику, а те, кто не одобряет, наоборот, говорят, что он единственный толковый политик. И следующая пара. Те, кто одобряет, говорят, что не доверяют Медведеву, что ему виднее, и что вообще нельзя выражать свое мнение, вот, открытое несогласие президенту. А те, кто никто не одобряет. Напротив, говорят, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Мы вообще в стране свободно живем. Соответственно, вот такие вот пары понятий, они прослеживаются. В общем-то, известное такое противостояние государственников с одной стороны и либералов с другой стороны.
А какие доводы приводят те, кто не одобряют отставки Алексея Кудрина?
Респонденты, которые не одобряют отставку Кудрина, так или иначе воспроизводят либеральные версии, которые мы в последнее время видели в СМИ и в интернете. В частности, они уверены, 5%, правда, только уверены, что Кудрин единственный хороший специалист, который что-либо понимает в финансовой политике, что это опытный финансист, и именно он смог вывести удачно страну из кризиса. Также противники отставки Кудрина считают, что все-таки мы пытаемся жить в демократичной, свободной стране, и, соответственно, каждый имеет право высказать свое мнение, даже высказать это мнение президенту. 3% считают, что он был прав, что пытался просто отстоять свою точку зрения. И, наконец, 1% респондентов уверены, что Медведев занял необдуманную, несправедливую позицию, что был импульсивен, слишком жесток, его политика была не продумана и нерационально, что нельзя было принимать такие эмоциональные решения.
Социолог Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». По данным другой социологической компании «Левада-центра», 37% опрошенных считают решение об отставке Алексея Кудрина правильным и 21% неправильным. У 42% граждан нет ответа на этот вопрос. А каковы причины отставки? Четверть респондентов полагают, что Кудрин продемонстрировал неуважение к президенту Медведеву. По мнению 21% граждан, президент отправил Кудрина в отставку, чтобы самоутвердиться, не показаться слабым в аппаратной борьбе. По предположению 16% россиян, Владимир Путин собирается изменить финансово-экономическую политику в стране, и поэтому Алексей Кудрин оказался не нужен. И только 18% опрошенных предполагают, что бывший министр финансов плохо справлялся со своими обязанностями.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Антон Золотых. Вел выпуск автор-ведущий Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Владимир Путин уверяет, что второй волны экономического спада не будет. Можно ли бодрыми заклинаниями победить кризис? Ведущий программы Михаил Соколов будет беседовать с гостями нашей московской студии, доктором экономических наук Михаилом Делягиным и главным редактором «Финансовой газеты» Николаем Вардулем. Будет обсуждаться влияние на ситуацию в России второй волны мирового кризиса и оттока из страны с начала года уже $50 миллиардов. Обращу внимание наших слушателей и читателей «Радио Свобода», что программу можно увидеть в прямом эфире на нашем сайте в интернете, его адрес www.svobodanews.ru. Еще раз подчеркну, что речь идет о прямой трансляции передачи «Время гостей» на сайте «Радио Свобода». Оставайтесь на нашем сайте. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь уже до четверга. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ура! Дональд Туск!
Уголовной ответственности привлечены 3 бывших сотрудника уголовного розыска.
Что касается ситуации на севере Косово, то мы должны здесь исходить из принципа верховенства закона.
На Украине готовилась операция по физическому устранению Мельниченко.
Нам противостоит множество снайперов. Они также выпускают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».